Глава 19. Из окна крайнего коттеджа Рой наблюдал, как Донна, Сэнди и двое мужчин вошли в 12-й домик. Автомобиль она припарковала перед 9-м. Он догадался, что в 9-м живет она сама, а в 12-м мужчиной. Это упрощало задачу. Рано или поздно Донна и Сэнди должны будут отправиться в свой коттедж на ночь, и они наверняка пойдут туда в одиночку. Может, уже через несколько минут, может быть, через час, но пойдут. Как бы то ни было, он дождется темноты. Он оглянулся на две кровати, на привязанных к ним девочек с кляпами во ртах. Старшая хозяйская дочка все еще шмыгала носом. На вид ей было лет 16-17. Имени он ее не знал, но хороша чертовка. Она вся была мокрой и скользкой, и Рой подозревал, что ей даже понравилось. Он забавлялся с ней почти час после того, как те четверо куда-то вышли, скорее всего, на ужин. Тогда она не плакала, только сейчас, не иначе застыдилась. Он недоумевал, почему ее до сих пор никто не ищет. Возможно, предки и сами решили не терять времени даром, пока ее нет. Рой приподнял краешек занавески и снова посмотрел на 12-й коттедж. Дверь по-прежнему оставалась закрытой. Он оглянулся на девочек. Сейчас его не тянуло ни к одной, но они приятно смотрелись в этой темной комнате, обнаженные и беззащитные. Возможно, немного позже он найдет время, чтобы еще раз заняться одной из них. Какой именно? Черт, у него полно времени, чтобы об этом подумать. Уйма времени. Он встал. Старшая девчонка не сводила с него глаз, когда он шел к ней. Он склонился над кроватью. Обвел пальцем ее правый сосок, наблюдая, как тот покрывается мурашками и набухает. «Нравится», — прошептал он, улыбаясь ей. Затем он выдернул из-под ее головы подушку, отнес к стоящему возле окна стулу и приложил к спинке. Он сел и облокотился на нее. «Ну, так-то лучше». Он медленно отодвинул занавеску и продолжил наблюдать. Глава 20. 1. Оставив всех в своем номере, Джад обошел окружающую «милости просим» территорию, но не увидел ни Роллс-Ройса, ни каких-либо следов человека, похожего на бывшего мужа Донны. Он вернулся к своему коттеджу и жестом попросил Донну выйти. «Теперь», — сказал он, — «мы пойдем в твой номер и будем поджидать его там».
«А Сэнди?»
«И она тоже».
«Это обязательно? Просто я... мне не хочется, чтобы она его видела, если это возможно».
«В этом вся и проблема. Вроде нигде поблизости его не видать, но на самом деле он вполне может быть где-то рядом. Я ведь мог и пропустить его. А если он наблюдает сейчас за нами, то увидит, что Сэнди осталась в 19-м номере. И тогда он сможет попытаться схватить ее».
«Ладно, а представь себе другой вариант. Допустим, она идет с нами», — сказала Донна. «А затем появляется Рой и каким-то образом одолевает тебя. И тогда Сэнди окажется в его руках, а если мы оставим ее с Ларри, и это произойдет, то есть какой-то шанс, что с ней все будет в порядке».
«Как хочешь».
«Как ты думаешь, он может как-то узнать, что мы оставили ее в 19-м номере?»
«Может», — признался Джад.
«Но маловероятно, да?»
«Ну, в общем-то, да».
«Хорошо, давай оставим ее с Ларри».
«Договорились». Он дал Ларри наставление все время оставаться внутри, держать дверь на замке, а шторы закрытыми. При первых признаках опасности подать сигнал выстрелом и запереться вместе с Сэнди в ванной. Лежа в ванне, они обезопасят себя от пуль и дождутся Джада. Он успеет прибежать через 5 секунд после первого выстрела.
«Между прочим, — сказал Ларри, — я этим своим сигнальным выстрелом мог бы пробить и самого козла».
«Если представится случай, валяй. Но специально этого не жди. Главное для вас – успеть запереться в ванной и залечь там». Джет оставил ему свою винтовку, а сам взял дневник Лили Торн, после чего вместе с Донной пересек затененную автостоянку и подошел к девятому коттеджу. Он вошел в номер первым и внимательно все осмотрел. Когда Донна зашла, он запер за ней дверь и убедился, что все занавески плотно задернуты. Затем он включил лампу, стоящую на ночном столике между двумя кроватями.
«Где ты хочешь, чтобы я устроилась?» – спросила Донна.
«Я лягу на пол между кроватями, чтобы меня не было видно. А ты можешь лечь на любую из них. Наверное, лучше на эту», – сказал он, похлопав по той, что стояла подальше от двери.
«Ну что ж, неплохо. И чем мы займемся, пока будем ждать?»
«Если хочешь, можешь посмотреть телевизор. А я пока хочу узнать, что же написано в этом дневнике Лили».
«А можно и мне тоже?»
«Конечно.
В таком случае, почему бы мне не почитать его вслух?»
«Хорошо».
Он улыбнулся.
Ему понравилась эта идея. Даже очень понравилась.
Донна сняла кроссовки. Носки у нее были белые. Ее стопы показали Джаду миниатюрными.
Он посмотрел, как она забралась на кровать, села и облокотилась о спинку.
Сам он уселся на полу между кроватями, приложил к стене столика подушку и облокотился на нее спиной. Свой кольт он положил на пол рядом. «Готов?» – спросила Донна.
«Готов».
«Мой дневник», – начала она читать. «Правдивое описание моей жизни и большинства личных переживаний». «1 января», – прочитала она. «Думаю, все здесь описано и относится к 1903 году. Поскольку это самый первый день в новом году, я решила полностью посвятить его молитвам. Я возблагодарила Господа за его щедрость, за то, что он подарил мне двух прекрасных мальчиков и обеспечил необходимыми средствами для жизни и удовлетворения своих потребностей. Я попросила его об отпущении своих грехов, но более всего я просила его о милосердии к моему любимому и дорогому Лайлу, который сердце имел прекрасное и благородное и сошел с праведного пути лишь ради любви к своей семье».
«Он грабил банки», — сказал Джад.
«Но у него было благородное сердце. Давай это пропустим и перейдем к более интересным записям».
Она принялась листать страницы, мельком просматривая их.
«О, кажется, что-то нашла. 12 февраля. Сегодня у меня тяжело на душе. Господь продолжает напоминать нам о том, что мы изгои в этом городе. Несколько местных юнцов напали на Эрла и Сэма, когда те возвращались из школы. Эти трусы закидали моих мальчиков камнями, а затем набросились на них и избили кулаками и палками. Я не вижу иных причин их жестокости, кроме репутации отца мальчиков».
Донна перелистала еще несколько страниц.
«Похоже, она за несколько дней обошла весь город, рассказывая родителям, что сделали их дети. Те держались с ней вежливо, но холодно. Не успела она обойти всех, как ее мальчиков отлупили снова. Одному из них серьезно разбили голову, и ей пришлось обратиться к доктору Россу. Доктор Росс – дружелюбный, веселый мужчина, примерно 40 лет. Кажется, он не держит гнева ни на меня, ни на моих детей из-за нашего родства с Лайлом. Напротив, у него самые добрые глаза из всех, что я видела за последние месяцы. Он успокоил меня и сказал, что за состояние Эрла переживать не стоит, и вскоре мальчик поправится. Я пригласила его на чай, и в компании друг друга мы замечательно провели целый час».
Джет услышал, как она перелистнула еще несколько страниц.
«Похоже, она стала видеться с этим доктором Россом чуть ли не каждый день. Вот она уже зовет его Гленом. 14 апреля. Взяв корзину для пикника, мы с Гленом отправились на вершину холма за домом. К моему величайшему удивлению и радости, он достал из своей медицинской сумки бутылку чудеснейшего французского бургундского. Мы прекрасно провели время, наслаждаясь курицей, вином и компанией друг друга. Чем ближе к концу подходил день, тем сильнее росла наша страсть. Я уже еле сдерживала этого человека, хотя он целовал меня поцелуями столь страстными и пылкими, что у меня перехватывало дыхание, больше никаких вольностей я ему не позволила.